страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 10 часов утра. Сегодня пятница, 1 февраля. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Команда сегодняшнего выпуска передачи «По страницам Библии». Мы продолжаем наше путешествие. Мы сегодня, несколько слов еще скажем по заключительным главам, по заключительной сцене Третьей книги Царств. И плавно перейдем к Четвертой книге Царств, тем более, что, и разделения там, собственно, нет, потому что Третья и Четвертая книга Царств, на самом деле, это одна книга, и разделяли их в еврейской Библии, потому что, просто вот такой объем текста было не уместить в один свиток. Соответственно, два свитка, две книги, вот от этого, собственно, и разделение. Я начну с интересного комментария, который прислала вчера Татьяна Белкина. Она пишет: интересно, что Бог использует лжепророков для наказания Ахава. А мы с вами это неоднократно еще увидим, друзья мои, вот эту историю. Не просто Бог использует лжепророков для наказания Ахава, но и дальше Бог будет использовать зачастую людей нечестивых для того, чтобы наказать Израиль и Иудею тоже за их нечестие. Мы с вами еще дойдем до рассказа, это у нас будет позже, это у нас как раз будет в 4 книге Царств, 9 глава, в следующую пятницу, по-моему, о конкретном совершенно таком головорезе, который был действительно Божьим инструментом. Я не буду сейчас называть имя, сами потом найдете, прочитаете. И через которого Бог осуществит наказание, которое обещано Иезавели. Вот Иезавель будет наказана, но накажет ее жесточайшим образом явный головорез, который поставлен для этого Богом в качестве инструмента такого наказания. Дальше. Вавилон будет инструментом для наказания Южного царства за его непослушание. Римляне, в частности, будут инструментами Божьей кары для еврейского народа. А при всем своем язычестве они оказываются инструментами в Божьих руках. Знаете почему? Потому что вот это наказание, вот это возмездие идет от Бога, а не от человека. Понимаете, если бы Бог использовал очень праведного человека для того, чтобы наказывать неправедного, это работало бы по принципу сравнения людей. Там, ты праведнее меня, ты, соответственно, можешь меня наказывать. Вот потому что у тебя есть какая-то праведность, у меня этой праведности нет. Но устроено-то оно, друзья мои дорогие, совершенно не так. Потому что вся праведность, которую любой из нас может иметь, и единственная праведность, которую любой из нас может иметь, это праведность от Бога. И если Бог призывает кого-то для своего дела, для своей функции, для какой-то задачи, какой-то роли, которую Бог этому человеку поручил, это не потому, что человек оказался достаточно праведным для этого, а потому что Бог так решил. И тот факт, что нечестивый человек или нечестивый народ используется Богом для осуществления каких-то целей, совершенно не означает, что Бог потом с этим народом не разберется. Да? Бог разберется с любым сосудом, Бог разбирается с любым народом. Цели бывают разные. Но тут есть еще один очень важный принцип, который в связи с этим важно и нужно услышать. Сейчас кто-то из вас, возможно, удивится. Но работает этот принцип и в обратную сторону. Дело в том, что мы проповедуем о Боге, мы говорим о Боге, мы призываем к Богу, мы показываем примером, что значит жизнь во Христе, не потому что мы какие-то особенно, я использую такое слово, особенно хорошие люди, не потому что мы лучше по-человечески, лучше тех, к кому мы обращаемся, не потому что Бог посмотрел на человечество и говорит: так, вот тут вот такие вот красивые, хорошие, добрые люди – и я сейчас сделаю, чтобы они обо мне говорили. Нет, мы тоже, друзья мои, инструменты в руках Божьих. И мы имеем праведность, но эта праведность — это праведность Христова. Эта праведность записана на наш счет, используя библейское слово. Она вменена нам. Мы говорим о Христе, мы становимся Его орудиями, мы становимся Божьими инструментами. При этом это не означает, что мы сами по себе стали совершенны. Христос совершенен. Мы остаемся людьми. И мы можем приходить к этому совершенству, можем отражать это совершенство, когда в нас Христос. Понимаете, какая штука? Если мы начинаем думать о том, что ну как же, вот, наверное, только праведный мог наказывать неправедных, то тогда получается, что наказание от человеческой праведности, а это не так, наказание от Божьего суда. Если мы с вами думаем, что, наверное, только более праведный может проповедовать Евангелие менее праведным, то опять-таки мы с вами сравниваем людей. И мы начинаем думать, что благовестие происходит от человеческой праведности. Вот я такой хороший, я сейчас тебя научу, как жить. И в человеческом вот, устройстве, в человеческом миропорядке оно сделано именно так. Если я учу кого-то математике, то предполагается, что я знаю математику лучше обучаемого. Если я учу кого-то иностранному языку, предполагается ровно то же самое. Я знаю иностранный язык лучше обучаемого. А вот в отношениях с Богом все и так, и не так. Если я проповедую Евангелие Христово, это не значит, что по-человечески я лучше того человека, к которому обращаюсь. Такое сравнение в принципе недопустимо. Если я проповедую Евангелие Христово, это может значить только то, что я сейчас, в данный момент, скорее всего, ближе в моих отношениях с Богом, чем тот человек, к которому я обращаюсь. То есть я Бога знаю, он Бога пока не знает, но это изменится. Это изменится очень быстро. А если Бог... Вот тут почему я об этом говорю? Потому что иногда мы слышим вот какое возражение. Говорят, я не могу... Причем сейчас тут отступлю на минутку. Вот это сатанинское возражение. Это возражение, которое врагом душ человеческих вдохновлено. Возражение звучит так. Я не буду говорить о Боге, потому что я еще недостаточно о нем знаю, я недостаточно опытен. Ну, я там верующий всего 5 лет. Я лучше буду отводить людей к пастору, и пастор пусть рассказывает. На самом деле, сразу скажу, что если вы отводите людей к пастору, а не просто игнорируете, это уже что-то. Это не все, но это уже что-то. Есть люди, которые просто игнорируют окружающих, ничего и не говорят, и не показывают, и к пастору не приводят. Так что если вы хотя бы к пастору или к какому-то другому христианину приводите, это уже хорошо. Но опять, друзья мои дорогие, это не все. В чем сатанинская опасность возражений? Я слишком мало знаю, я плохо знаю Бога, поэтому я не буду разговаривать. Дело в том, что вы в таком случае вы никогда не будете разговаривать. Вы никогда не начнете это делать. Поймите, пожалуйста, что вот призвание к благовестию, оно не от ваших способностей. Оно не от ваших и не от моих склонностей. Оно от Бога. Вот Бог призывает, и Бог дает ресурсы. Начиная этот курс, эту серию наших бесед, путешествия по страницам Библии, в котором мы проходим за 5,5 или 5 с небольшим лет все Писание с начала и до конца, от Бытия до Откровения, я тоже немножко даже мучился этими мыслями. Они у меня были 5,5 лет. Но тогда казалось, что 5 лет, сейчас все-таки 5,5. Это же так долго. Сможем ли каждый день там, в 9, а теперь в 10 часов утра с минимальными пропусками по расписанию идти, да, рассказывать о всех книгах Священного Писания. Каждая книга, каждая глава. И ведь будет куча вопросов. А готовы ли? Вот эта ситуация, когда ты обращаешься к Богу и говоришь, Боже, я понимаю, что я, вообще-то говоря, не готов. Но есть ты, и раз ты меня на это дело поставил, то ты меня через это и всех нас, всю нашу команду, через это и проведешь. Вот так оно и работает. Вы обращаете внимание, Татьяна, на то, что Бог использует негодяев для того, чтобы наказывать негодяев. Ровно так же Бог использует слабых людей, в которых, однако, живет Он, для того, чтобы нести Его Слово, для того, чтобы благовествовать миру Его Писание. Ровно так же он использует и нас с вами, он действует через нас с вами. И вот еще какая вещь. Ведь даже негодяи, через которых действовал Бог, имели в этот момент возможность узнать Бога. Действуя через них, Бог как бы давал им шанс. Действуя через них, Бог открывал им, что есть другая альтернатива. Они могли использовать этот шанс и прийти к Богу, или они могли отвергнуть этот шанс. А вот всякая возможность послужить Богу даже тогда, когда мы считаем себя слабыми или не готовыми, это возможность роста. Это возможность для Бога действовать в нашем сердце. И я тут понимаю, что попадаю в пасторскую такую историю. Знаете, как иногда мы, пасторы, проповедуем. Вот, он долго-долго проповедует, потом вроде бы он устал, потом у него открылось второе дыхание, он сказал, и последнее, и говорит. Потом он подумал, что нужно сказать еще о чем-то, и у него открывается третье дыхание. Он говорит, и самое последнее. Вот сколько дыханий может открыться у пастора? Вот я сейчас все-таки это сделаю, и самое последнее. Есть еще одна фраза, которую часто говорят. Опять, кстати, в связи со свидетельствованием, с руководством группами малыми, там, библейскими, это возникает. Говорят так, я недостоин. Вот я недостоин говорить о Боге. Я недостоин вот это делать. Я недостоин вот этому человеку духовно помогать. Конечно, ты недостоин. Что я достоин вести эту передачу? Что наш звукорежиссер достоин сидеть сейчас за этим пультом? Господь каждого из нас удостоил по своей милости, по своей благодати, по своей любви. Мы становимся достойными только достоинством Господа нашего Иисуса Христа. Вот ровно так же, как Он и только Он делает достойными нас принимать причастие, принимать хлебопреломление. Принимать хлеб и чашу достойно, значит, размышлять о теле и крови Христовых. Вот тогда оно будет достойно. Иначе, да, оно уж точно остается недостойным. Когда ко мне приходит человек и говорит, у меня такое служение есть крутое, я вообще сам крут, ну, я же достоин вот такого служения. Вот тогда меня это напрягает. Видите почему, да? Потому что акцент уже на себе, а не на Боге. Сегодня мы с вами читаем о переходе пророческого служения от Ильи к Елисею. Мы начнем так или иначе сопоставлять двух этих пророков. Я напомню, что жили они и пророчествовали они прежде всего Северному царству, царству, которое отступило от Бога, царству, в котором ни одного справедливого царя не было. Сегодня мы завершим на самом интересном месте. Чтобы завершить, надо хотя бы начать. Поэтому давайте сейчас помолимся. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наше сообщество ВКонтакте, Facebook, называется сообщество по страницам Библии, или через другие группы, сообщества, где вы можете нас смотреть или слушать. В конце что-то из ваших комментариев сегодня прочитаем, но в основном все-таки ваши комментарии и письма у нас останутся на следующий эфир, на понедельник. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам возможность, Ты удостаиваешь нас здесь быть и читать Твое Слово. И, Боже, мы молим Тебя, чтобы это было не просто чтение Слова, но чтобы это было возрастание в Тебе, чтобы это было познание Тебя. Да будет Тебе, наш Бог, слава и честь и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 441 встреча у нас с вами сегодня. Мы сегодня закончим третью книгу царств, поскольку третья и четвертая книги царств связаны между собой. Мы плавно перейдем уже к следующей, к четвертой книге царств. Мы будем говорить об очень темном, очень неприятном периоде в жизни Израиля. Но мы также будем говорить о том, как в этой темноте светили израильские пророки, пророки, которых Бог поставил на это служение. Пока мы вернемся к 22 главе 3 книги царств, помните, я рассказал вам о том, как Ахав, в общем-то, подставил Иосафата, подставил при том, что это не была битва Иосафата, что вообще, в принципе, Галаад как территория Иосафата не интересовал, потому что Иосафат на юге, а Галаад на севере. Но тут, понимаете, родственные связи, и надо было что-то по этому поводу делать. И вот Ахав говорит, я буду в битве, я буду в войне, такой смелый, понимаете, герой, а ты все-таки будь в царских одеждах. И я думаю, только Божьей защитой Иосафат не стал жертвой этой самой подставы. 32 стих. Начальники колесниц, увидев Иосафата, подумали, вот этот царь израильский, они ошиблись, это был царь иудейский, да? Читаем дальше. И поворотили на него, чтобы сразиться с ним. И закричал Иосафат. Начальники колесниц, видя, что это не израильский царь, поворотили от него. Я тут, кстати, не очень понимаю, потому что, ну, в принципе, вот израильский царь, не израильский, неважно, царь союзного государства. Но я думаю, что в понимании людей того времени одного этого восклицания «я не тот царь», я думаю, что его здесь было достаточно. Ну и, конечно, прежде всего, это результат Божьей милости. А дальше смерть Ахава. Если в Иосафата пытались целиться, но Бог остановил, то в Ахава даже не пытались целиться, но Бог закончил его жизнь. 34 стих. Один человек случайно натянул лук и ранил царя Израильского сквозь швы лат. И сказал он своему вознице, «Повороти назад и вывези меня из войска, ибо я ранен». Но сражение в тот день усилилось, и царь стоял на колеснице против сириян, и вечером умер, и кровь из раны лилась в колесницу. Итак, солдат случайно ранит царя. Он не знает, что делает. Я думаю, что управляемые ракеты, а в данном случае управляемые стрелы, появились уже тогда. Только управляют ими не люди, а сам Бог. Вот Бог сказал, каким будет конец Ахава. И Бог исполняет свое обещание. 36 стих. И провозглашено было по всему стану при захождении солнца. Каждый иди в свой город, каждый в свою землю. Иными словами, все, война завершилась, мы проиграли. 37 стих. И умер царь, и привезен был в Самарию, и похоронили царя в Самарии, и обмыли колесницу на пруде самарийском, и псы лизали кровь его, и омывали блудницы по слову Господа, которое он изрек. Прочие дела Ахава, все, что он делал, и дом из слоновой кости, который он построил, и все города, которые он строил, описаны в летописи царей израильских. Мы с вами до этого еще дойдем, это будет книга Паралипоменон. Мы, друзья, это обязательно прочитаем. 40 стих. «И почил Ахав с отцами своими, и воцарился Ахозия, сын его, вместо него». Итак, Иосафат царствует в южной стране, в южной части. И это царь праведный. А вот Ахозия оказался еще хуже, чем Ахав. А вот Ахозия оказался таким же, как Ахав. Вот не лучше. 48 стих, я немножко пропущу. Царь Иосафат сделал корабли на море, чтобы ходить в Офир за золотом. Но они не дошли, ибо разбились в Ецион-Гавере. Тогда сказал Ахозия, сын Ахава, Иосафату, пусть мои слуги пойдут с твоими слугами на кораблях. И вот тут Иосафат уже умнее. Он помнит один альянс. Он помнит, что этот альянс чуть не кончился для него смертью. И мы читаем очень коротко. Но Иосафат не согласился. И можно было понять Иосафата. И мы читаем о том, что он тоже почил и погребен был со своими отцами. 51 стих и 52 рассказывают про Ахозию. Он служил Ваалу, и также ничего хорошего на севере в это время не было, как не было и во времена Ахава. И вот тут мы плавно переходим к четвертой книге царств, и пророческое служение также перейдет, и перейдет оно на наших глазах, перейдет оно от Ильи к Елисею. Первая глава четвертой книги царств начинается с эпизода, по поводу которого у меня есть догадка, я ей поделюсь, но это только моя догадка. Некоторые комментаторы тоже так думают, но библейского обоснования для этого нет. Читаем мы второй стих первой главы четвертой книги царств. «Ахозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и занемог». Некоторые считают, что Ахозия напился. Вот поэтому он упал через эту решетку. Ну, потому что очень нелепое какое-то падение и нелепая вся ситуация. Но опять это лишь предположение. А вот дальше уже совсем не предположение. «И послал послов и сказал им, пойдите, спросите у Вельзевула, божества Акаронского, выздоровею ли я от сей болезни?» Чего? У кого спросить? До этого не опускался даже Ахав. Фактически, его слуги стали служителями сатаны. И он идет консультироваться с Вельзевулом. В его понимании, с местным божеством. Выздоровеет ли он? Третий стих. «Тогда ангел Господень сказал Илии, фесвитянину, встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им, разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вельзевула, божество Акаронское? За это так говорит Господь, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». И пошел Илья. Кстати, друзья мои, это последняя миссия Ильи, такая большая его, серьезная миссия вот его общественного служения. «И возвратились к Ахозии посланные, и он сказал им, что это вы возвратились? И сказали ему, навстречу нам вышел человек и сказал нам, пойдите, возвратитесь к царю, который послал вас, и скажите ему, так говорит Господь, разве нет Бога в Израиле, что ты посылаешь вопрошать Вельзевула, божество Акаронское? Зато с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее и умрешь». Я думаю, что Ахозия начал понимать, о ком идет речь. Седьмой стих. «И сказал им, каков видом тот человек, который вышел навстречу вам и говорил вам слова сии? Они сказали ему, человек тот весь в волосах и кожаным поясом подпоясан по чреслам своим. И сказал он, это Илия, фесвитянин. И послал к нему пятидесятника с его пятидесятком. И он взошел к нему, когда Илия сидел наверху горы». Кстати, пятидесятник в данном случае – это воинское звание. Он посылает военачальника, руководителя небольшого отряда, вместе с этим отрядом. Посылает его к Илии. Обратите, пожалуйста, внимание. Негодяй посылает этого человека к Илии, причем, в общем-то, явно не с добрыми побуждениями. Потому что зачем иначе все эти войны? Читаем дальше. «И сказал ему, человек Божий, царь говорит, сойди». Очень классно. «Иди сюда. Мы с солдатами тебя тут уже ждем. Царь говорит». Вы помните, как в свое время расправились с пророком Михеем, когда он сказал неугодное? Вы помните, как в свое время Ахав и Изавель грозили расправиться и готовы были расправиться с Ильей? Илья отлично понимает, что ничего хорошего там не будет. И при этом пятидесятник говорит: «Человек Божий». Я думаю, в этом контексте понятен ответ и реакция Ильи, 10 стих. «И отвечал Илья и сказал пятидесятнику: если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь с неба и попалил его и пятидесяток его». То есть, да, я человек Божий, но Бог тебя остановит. 11 стих. Кстати, иногда говорят, что ж такой суровый и злой Илья? Злой тут не Илья, а Ахозия. Ахозия видел, что произошло. 11 стих. «И послал к нему царь другого пятидесятника с его пятидесятком. И он стал говорить ему: человек Божий, так сказал царь, сойди скорее». Опять-таки его пришли звать не на банкет. Его, Илью, пришли арестовывать. Кстати, так, на минуточку, не хотел бы я быть тем начальником, тем командиром отряда, да и участником того отряда тоже не хотел бы быть. Я думаю, они отлично понимали судьбу своих предшественников. 12 стих. «И отвечал Илья и сказал ему: если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и твой пятидесяток. И сошел огонь Божий с неба и попалил его и пятидесяток его». Но Ахозия не унимается, 13 стих. «И еще послал в третий раз пятидесятника с его пятидесятком. И поднялся, и пришел пятидесятник третий». Вот третий пятидесятник начинает понимать, что происходит. «И пал на колено свои пред Ильею, и умолял его, и говорил ему: человек Божий, да не будет презрена душа моя и душа рабов твоих, сих пятидесяти пред очами твоими. Вот сошел огонь с неба и попалил двух пятидесятников прежних с их пятидесятками. Но теперь да не будет презрена душа моя пред очами твоими». Это другое отношение, между прочим. Я думаю, что этот человек отличался от других. Он понимал, кто такой царь, и понимал, кто такой Илья. И самое главное, он понимал, кто такой Бог. Знаете, порою даже в самых неблагочестивых сообществах Бог выставляет благочестивых лидеров и меняет эти сообщества. Это здорово, это благословение. Только идти в это можно лишь тогда, когда сам Бог вас в это призывает. 15 стих. «И сказал ангел Господень Ильи: пойди с ним, не бойся его. И он встал и пошел с ним к царю. И сказал ему», то есть царю: «так говорит Господь: за то, что ты посылал послов вопрошать Вельзевула, божество Акаронское, как будто в Израиле нет Бога, чтобы вопрошать о слове Его, с постели, на которую ты лег, не сойдешь с нее, но умрешь». Илья абсолютно бескомпромиссен. Знаете, в современной церкви есть такое нет-нет-нет, не поверье, а именно поветрие. Нас убеждают: давайте говорить на языке мира. Давайте говорить так, как говорит мир, и мир нас услышит. Знаете, я смотрю на страны Западной Европы. Я вижу, как церковь, которая долго пыталась говорить на языке мира, забыла о том, что такое Божий язык. Мир не услышал эту церковь, он лишь растворил ее в себе. И вот это опасность для каждого из нас, кто начинает увлекаться этим мирским языком и мирским разговором. Понимаете, мир хочет растворить нас в себе. Есть единственная возможность от этого устоять, единственная возможность этому противостоять, и заключается она в том, чтобы нести Божие Слово. Ясно, четко, недвусмысленно, бескомпромиссно.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Семнадцатый стих. «И умер он, то есть Ахозия, по слову Господню, который изрек Илья. И воцарился Иорам, брат Ахозии, вместо него. Во второй год Иорама, сына Иосафатова, царя Иудейского, так как сына у того не было». То есть у Ахозии, понятно, да? Не у Иосафата, а у Ахозии. И дальше. Прочее об Ахозии, что он сделал, написано в летописи царей израильских. Мы опять-таки с вами это будем читать. И вторая глава – это переход пророческого служения от Ильи к Елисею. Кстати, интересно сравнить Илью и Елисея. И Елисей совершил больше чудес, чем Илья. При этом и Елисей обычно несет служение отдельным людям. Илья же известен как пророк, занимавшийся публичным служением. Там, большим служением, служением большому числу, большому количеству людей. Не случайно Елисей в свое время просил, и мы об этом будем читать, в два раза больше Духа Божия. И это, кстати, исполнилось, потому что задачи у него, у Елисея, были другие. Илья оказывается более эффектным. Но служение Елисея уходило вглубь. Опять-таки мы это с вами увидим. А пока первый стих второй главы. «В то время, как Господь восхотел вознести Илью в вихре на небо, шел Илья с Елисеем из Галгала». Вы помните, что Елисей уже был, ну, скажем так, подмастерьем, учеником Ильи. Второй стих. «И сказал Илья Елисею: останься здесь, ибо Господь посылает меня в Вифиль». Я думаю, что Елисей отлично понимает, что должно произойти сейчас. От этого его сопротивление. «Но Елисей сказал: жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли они в Вифиль. И вышли сыны пророков, которые вифили к Елисею, и сказали ему: знаешь ли, что сегодня Господь вознесет господина твоего над главою твоею?» Елисей меньше всего нуждался в том, чтобы ему об этом говорили. Он был в курсе. Ему открыли это не они, ему открыл это Бог. И он сказал: я также знаю, молчите. И вот тут этот очень важный момент. Ничего подобного Елисей раньше не видел. Да и никто ничего подобного раньше не видел. Четвертый стих. «И сказал ему Илья: Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в Иерихон. И сказал он: жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пришли в Иерихон. И подошли сыны пророков, которые в Иерихоне, к Елисею, и сказали ему: знаешь ли, что сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над главою твоею? Он сказал: я также знаю, молчите. И сказал ему Илья: останься здесь, ибо Господь посылает меня к Иордану. И сказал он: жив Господь и жива душа твоя, не оставлю тебя. И пошли оба. 50 человек из сынов пророческих пошли и стали вдали напротив их, они оба стояли у Иордана». Илья понимает, что Елисей будет с ним. И вот этот последний диалог учителя и ученика, наставника и наставляемого. Восьмой стих. «Взял Илья мелодь свою и свернул, и ударил ею по воде, и расступилась она туда и сюда, и перешли оба посуху». Когда они перешли, Илья сказал Елисею: проси, что сделать тебе, прежде нежели я буду взят от тебя. И сказал Елисей: дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне. Елисей отлично понимает размах предстоящего ему служения. Знаете, чем меня иногда удивляют молодые служители? Вот этим своим максималистским «я все могу». Да, конечно, говорят «я все могу» в укрепляющем меня Иисусе Христе, цитируя при этом апостола Павла. Я всегда надеюсь, что когда человек такое говорит, он это и имеет в виду тоже. То есть это не просто «я все могу, потому что я крут». Вот Господь меня создал таким могущественным. Елисей понимает, что ничего благочестивого в царствовании северных царей уже нет. Елисей понимает, что его служение будет труднее служения Илии. Именно поэтому он обращается к нему с такой просьбой. 10 стих. «Сказал он, то есть Илия, трудного ты просишь. Если увидишь, как я буду взят от тебя, то будет тебе так. А если не увидишь, не будет». Увидеть это Елисей мог лишь по воле Божией. Значит, фактически Илия говорит следующее. Вот если Бог тебе сейчас это покажет, то также ты получишь и вдвойне Духа Божия. 11 стих, когда они шли и дорогу разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо. Представьте себе эту картинку. Они шли и разговаривали. Мне интересно понять, о чем они разговаривали. Библия нам этого не открывает. И вдруг, внезапно, возможно, на полуслове появляется эта колесница. 12 стих. Елисей же смотрел и воскликнул: «Отец мой, отец мой! Колесница Израиля и конница его!» И не видел его более. И схватил надежды свои и разодрал их на две части. Почему? Да потому что они ему больше не нужны. Он переодевается. Он фактически переодевается, тем самым признавая, что это теперь его служение. И поднял милоть Илии, упавшую с него, и пошел назад, и стал на берегу Иордана, и взял милоть Илии, упавшую с него, и ударил ею по воде, и сказал: «Где Господь, Бог Илии? Он самый!» И ударил по воде, и она расступилась туда и сюда, и перешел Елисей. Он очень четко сразу обращается к Богу. Он говорит: «Где Господь?» Потому что никаким другим способом пророческого служения он нести не сможет. Знаете, я помню момент, когда уезжал пастор нашей церкви, человек, который очень уважал. Я понимал, что сейчас мне становиться пастором. Я не сравниваю нас с Ильей или Елисеем, но я хочу сказать лишь о том, что вот этот переход эстафетной палочки – это очень волнующий момент. Интересно, что Елисей был сразу принят как пророк, принят теми, чье мнение действительно важно. 15 стих. «И увидели его сыны пророков, которые в Иерихоне издали, и сказали: „Опочил дух Ильи на Елисея“, и пошли навстречу ему, и поклонились ему до земли, и сказали ему: „Вот есть у нас рабов твоих человек 50, люди сильные, пусть бы они пошли и поискали господина твоего. Может быть, унес его дух Господень и поверг его на одной из гор или на одной из долин“». Ну, иными словами, он, конечно, вверх вознесся, но, может быть, он где-нибудь упал. Елисей отлично понимает: нет. Он же сказал: «Не посылайте». Но они приступали к нему долго, так что наскучили ему, и он сказал: «Пошлите». Ну достали. Ну, сколько можно? С одной стороны, они принимают Елисея, с другой стороны, у них свой такой настойчивый взгляд на жизнь. И послали 50 человек, и искали 3 дня, и не нашли его, и возвратились к нему, между тем, как он оставался в Иерихоне. И сказал им: «Не говорил ли я вам, не ходите?» И сказали жители того города Елисею: «Вот положение этого хорошо, как видит господин мой, но вода нехороша, и земля бесплодна». И вот тут совершается первое чудо Елисея. И сказал он: «Дайте мне новую чашу и положите туда соли». И дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли и сказал: «Так говорит Господь, я сделал воду сию здоровую. Не будет от нее впредь ни смерти, ни бесплодия». И вода стала здоровую до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. Кстати, говорят, что эта вода имеет особые свойства и сегодня. К сожалению, продолжать у нас нет времени, но в следующий раз обязательно продолжим. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Мы почитаем ваши комментарии, тем более здесь есть замечательный вопрос от Юли Гмыриной-Троицкой. Мы к этому вопросу вернемся, перейдем буквально через минуту. Но я хочу пока кое-что дополнить. Смотрите, тут пророки говорят: давай мы пойдем поищем твоего господина Илью. Может быть, Дух Божий его вознес, а потом его буквально там, получается, в переводе сбросил на какую-нибудь гору или в долину. Вот этим людям сложно принять чудо Божие, и они гораздо охотнее могут предположить другое, что Бог взял Илью, Бог поднял его вверх, и потом его сбросил на гору. Ну, грубо говоря, разбил. Да, может быть, мы там вот кусочки соберем. Иногда действительно в жизни вот такая история бывает. Либо мы принимаем Бога как творящего чудеса и принимаем Божие свидетельство о чуде, либо возникают серьезные проблемы с характером Бога. Вот он что? Он дал воспарить, он взял к себе, или он просто приподнял для того, чтобы потом уронить и разбить? И вот Юля Гмырина-Троицкая пишет, пожалуй, задает лучший вопрос сегодняшнего утра из всего, что я читал. Юля, я думаю, вы даже не осознаете, насколько глубоко то, о чем вы спрашиваете. Она пишет: «А вот навязывать информацию про Бога — это что? Ну, рассказывают вопреки, а человек начинает как бы еще более отдаляться». Причем, судя по дальнейшей переписке, Юля — человек верующий. Ее этот вопрос волнует с другой точки зрения, его можно переформулировать. Ну вот мы начинаем говорить о Боге, и порой действительно навязываем информацию о Боге, и кто-то слушает и в результате начинает отдаляться. Это как? Вот как к этому относиться и как с этим быть, когда мы начинаем говорить о Боге, и кто-то отдаляется? Давайте начнем с того текста, с того фрагмента Священного Писания, который мы сегодня читали. И, кстати говоря, этот вопрос будет очень актуален и в следующий раз. Как-то вот Бог ведет через свое слово и через своего духа, что когда мы читаем Писание, вы задаете вопросы и поднимаете темы, которые, ну, предвосхищают наши грядущие разговоры. Давайте зададимся вот каким вопросом. Илия, потом Елисей, не только рассказывают о Боге, но еще и проявляют, совершают, делают Божьи дела. Так вопрос: а насколько их слушают? Вот есть такой анекдот, шуточка такая. Я в данном случае хочу разбавить действительно этим анекдотом. офис, знаете, такие современные корпоративные офисы, открытое пространство, большая комната, стоят ширмочки, каждый сотрудник за ширмочкой за своей сидит, за своим компьютерчиком, а на ширмочках висят результаты последней планерочки, где говорилось о том, как мы будем развиваться на следующий год-два, если деньги будут и так далее. И вот, значит, в такой ситуации за такими ширмочками сидят сотрудники, и одна сотрудница постоянно говорит по телефону. Она сидит где-нибудь у окна и говорит: да-да-да-да, а вот ты там, сыночек, кашку сварил, а ты там поел, а ты там вот убрал, а за кошкой туалет убрал. Нет, ничего не сделал, ужас какой. И она вешает трубку и в шоке в таком говорит: ну что же такое, говоришь-говоришь, весь день говоришь-говоришь-говоришь, и никто не слушает. И тут сотрудники изо всех ширмочек таким хором: мы тебя все слушаем весь день. Да, вот они бедные, ее слушают весь день, а сын ее не слушает, и кашку не ест, и кошку не кормит. Так вот, что с пророками? Пророки говорят, 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 и никто не слушает. Вы понимаете? Ну как никто? Да, во времена Ильи было 7 тысяч, которые не преклонились перед Валом. Мы это знаем, Господь нам это сказал. Если бы Бог не открыл, мы бы этого не знали. Но цари не слушали. Но царица Изавель, которой открылось это свидетельство, не слушала. Дальше Израиль, особенно Северный Израиль, продолжает отступление от Бога, а пророки продолжают говорить, а пророки продолжают возвещать. Более того, Христос, придя в мир, придя к своим ученикам, говорит ученикам о том, что мир их будет ненавидеть, мир не сможет их принять, потому что он не принял Христа, он не принял Бога, поэтому он нас не принимает. Тут совершенно четкая, очевидная связь. И вот ученики все равно должны говорить, все равно должны вещать. И вот дальше начинается та самая тонкая-тонкая и важная-важная черта, о которой говорит Юля в своем вопросе. С одной стороны, настой вовремя и не вовремя, как пишет апостол Павел. С другой стороны, есть ситуации, когда наша проповедь становится навязчивой, когда человек уже знает достаточно для того, чтобы принимать решение. Он не хочет решение принимать. Или он даже, ну, я надеюсь, не навсегда, а на какое-то время принял решение против Бога. А мы продолжаем говорить, 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 говорить. Он же говорит: ребята, я уже принял решение. Такая же грань, такая же история, такая же ситуация была с фараоном. Израиль должен выйти, Бог собирается вывести Израиль из Египта, и Моисей все приходит снова и снова, приходит фараон. И снова являет Божьи чудеса. И фараону это уже достало. Итак, с одной стороны, будут люди, которых наше свидетельство достает. И это нормально. Но, и вот здесь мне в свое время это показали, мне показалось это очень-очень точным. Не страшно, если людей достает наше свидетельство. Разные люди говорят о Боге. Бог сам обличает в совести. А от совести не отгородишься. Совесть напоминает. Совесть подсказывает, что надо все-таки что-то делать с этой жизнью. И это нормально. Это обличение называется. Страшно, если мы начинаем доставать людей своей личностью. Вот если Божие свидетельство достает... Это не страшно. Вот если мы своей личностью, неуместностью, неготовностью выслушать, тем, что мы говорим вместо того, чтобы за человека помолиться, с человеком помолиться, вместо того, чтобы человека послушать, он начинает нам изливать свою душу, а мы сразу ему говорим: не-не-не, вот так нельзя, вот так не положено. Ты чего? Ты Иисус же не сказал Марии Магдалине: Мария Магдалина, иди сначала жизнь свою измени, а потом мне ноги умощать будешь. Да, вот как-то так. Вот это начинается проблема. И там действительно наше свидетельство может стать вот этим пустым долдонием, когда наши слушатели подобны тем сотрудникам за ширмочками в офисе. Мы все слушаем, даже если не хотим. Если Христа отвергают, это очень страшно, это очень плохо, но наше дело его нести. Его, а не себя. И, конечно, уже не свою назойливость. Много еще комментариев, но почитаем в понедельник. А пока Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун по страницам Библии. Всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
по страницам Библии. Продолжение следует.